Издательство «Бомбора». Океан книг.
Федор Панфилов. Фантастическая Русь. От кикимор романтизма до славянского киберпанка. Славянские мифы и фольклор в искусстве и маскульте 18-21 веков.
Предисловие. Читает Федор Панфилов. Фантастическая Русь окружает нас повсюду. Картинки с мемами о ведущих волхвах, леших, кикиморах и домовых мелькают в ленте обновлений на экранах смартфонов. Случайная подборка музыки подбрасывает треки, названные именем Перуна и Велеса. С полок магазинов смотрят яркие обложки книг о славянских мифах, а по телевизору крутят мультфильмы о богатырях. Для меня эта история начинается с детства. Я рос среди книг, которые в 90-е выходило видимо-невидимо, и большинство новинок появлялось у нас дома, потому что отец был редактором. Помню восхитительно мрачные картинки в одной истории об Илье Муромце и Соловье-разбойнике. На них от взмахов богатырского меча катились головы и лилась черная кровь. К моему великому разочарованию родители вскоре спохватились и конфисковали книжку. Но в увесистых стопках хватало другого. Например, рассказов о древних славянах, Святославе и Владимире Красносолнышко, былин, пересказов фольклорных сюжетов. А еще были сборники Афанасьева и Бажова, русские сказки с рисунками Ивана Билибина, даже комиксы о Вещем Олеге. И, конечно, разные иллюстрированные энциклопедии. Находил я на полках и повести о галантных славянах, порожденные фантазией писателей XVIII века. Изданные на дешевой желтоватой бумаге, но с картинами Рериха, Васнецова, Семирадского и Васильева. Поглощал я и русские готические рассказы XIX столетия. Однажды в гостях увидел пухлую книжку, на обложке которой сжимал секиру суровый бородач. Роман «Волкодав» Марии Семеновой. Полистал с интересом, пробежал глазами пару глав. Но взять на время почитать ее не разрешили. А спустя пару лет, сопровождая маму в Курск на конференцию, наконец купил это незамысловатое славянское фэнтези и залпом прочитал за вечер. При всех этих обстоятельствах неудивительно, что в юности я серьезно интересовался Древней Русью и пытался узнать о ней как можно больше. Сейчас, при доступности всего в интернете, с этим нет особенных сложностей. Другое дело, что качество и достоверность сведений могут вызывать большие вопросы. Тогда же я цеплялся за любую крупицу информации. Покупал в букинистических магазинах книжки издательства «Наука». В библиотеках переписывал от руки статьи из советских сборников. Помогало и то, что старшая сестра училась на историческом факультете, и дома появлялись хорошие монографии. Например, «Киевская Русь и русские княжества XII-XIII веков» академика Бориса Александровича Рыбакова с его автографом. Тогда он еще был жив и читал лекции студентам. Книгами дело не ограничивалось. Были солдатики, открытки с вооружением средневековых воинов и комментариями Анатолия Николаевича Кирпичникова, настольные игры по мотивам сказок. Собственный компьютер у меня появился поздно. Но это не мешало сидеть за ним в гостях у друзей, а еще проглатывать игровые журналы от корки до корки. Так были зачитаны до дыр статьи об игре «Князь. Легенда лесной страны». А в школе я рисовал в тетрадках игры про приключения Витязя Силослава. В них мои одноклассники играли на переменах. Стоит ли говорить, что, поступая на исторический факультет МГУ, я был уверен, что пойду на кафедру феодализма, заниматься домонгольской Русью. Обстоятельства сложились иначе. На время меня увлекли западноевропейское средневековье и попытки переводить со старофранцузского. Но любовь к Древней Руси, да и в целом к родной истории и культуре, никуда не исчезла.
Глава первая. Галантные славяне и вымышленные боги. 18 век. Напудренные парики и кружева, шпаги и треуголки, веера и декольте, беседы на французском языке и вера в разум, присущая эпохе Просвещения. Такие образы могут возникнуть перед вашими глазами при упоминании 18 века. Но уж точно не баба-яга, богатыри или язычники, призывающие Перуна. Казалось бы, при чем здесь вообще сказочная Русь, фольклор, представление о древнерусском язычестве? Почему бы не говорить сразу о сказках Афанасьева, картинах Васнецова и рисунках Билибина? Скрипит перо, сравнивая древнее многобожие в России с греческим и римским. Ученые мужи спорят, мог ли славянский князь превращаться в крокодила. Бойкие торговцы Афени сотнями продают лубочные картинки с галантными богатырями, небывалыми чудовищами и пляшущей бабой-ягой. Из-за ошибок в переводе появляются новые имена языческих богов. Императрица пишет пьесу, в которой на подмостке выходят жрецы Перуна. Все это русский XVIII век. Я хочу показать вам, почему фантастическая Русь именно тогда становится частью массовой культуры, и вместе выяснить, что же послужит питательной почвой для будущего всплеска интереса к славянским мифологическим представлениям и фольклору. Для начала давайте разберемся, что побуждало искать античные аналогии славянским божествам, как настоящим, так и вымышленным. Ведь в исторических сочинениях XVIII века славянские предания пытались сравнивать с греко-римской мифологией, и даже в первых авторских повестях о богатырях условно-славянский колорит от души разбавляли заимствованиями из классической античности.